Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Сегодня у нас книга пророка Иезекииля. В прошлый раз мы начали ее читать, сегодня продолжим, и в студии у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Итак, мы в прошлый раз, если я правильно помню, до третьей главы дошли. Сейчас, я думаю, продолжим. Интересное повествование.
Да, это очень интересное повествование. Давайте вкратце напомним, что это был за пророк, когда он жил, и о чем он, собственно, пророчествовал. Это пророк эпохи плена. Иезекииль по происхождению, он был священник. Когда он оказался в плену, ему было уже около... получил он пророческое призвание, ему было лет около 30.
То есть тоже в довольно молодом возрасте.
Ну,
относительно.
Да, то есть он был из первого поколения переселенцев. Там, я напомню, что в 597 году до нашей эры Вавилон взял Иерусалим, но храм не был разрушен. И новый царь Сидекия, он просто был данником Вавилона, его вассалом, понимаете? То есть еще какая-то там государственность существовала. И это все было примерно 10 лет, когда евреи снова восстали против Вавилона. Вот. И тогда уже все закончилось, потому что Вавилон храм уничтожил. И Иезекииль, да, и вот как раз когда произошло вот это первое завоевание, первое взятие Иерусалима, там была уведена первая
часть первая партия
пленников, да, в Вавилонию. И Иезекииль был как раз вот в этой первой группе. И вот тут описано, что в книге Иезекииля, что спустя 5 лет после вот этого переселения, когда еще храм существовал, Иерусалим существовал, Иезекииль получает такое необычное видение. Вообще, это надо понимать, что вот, конечно, Иезекииль и вся традиция после него, это уже такая традиция визионерская. У Исаии это так только, ну, видений не очень много. У Иеремии уже побольше. А вот тут уже просто на каждой странице мы увидим всякие удивительные истории. Да? То есть, и это все предшественник книги Апокалипсис. Угу. Потому что книга Апокалипсис – это вообще книга видений. Это все сплошная презентация, понимаете? То есть набор каких-то картинок символических, которые видит пророк.
Притом он только один видит эти картинки.
Ну,
больше,
да.
Этого
больше никто,
не видит,
конечно,
никто.
Конечно. И здесь вот Иезекииль – это был как раз один из первых, кто... Вот эта форма откровения, которому была дана. То есть через вот такие символические видения, которых очень много у него. И вот как раз первое видение, которое он имеет, поразительное. Он сидел на притоке Ефрата, реке Кавар, и там как раз вот он увидел необыкновенную колесницу, которая двигалась с севера. Это на четырех каких-то фантастических животных восседал Господь. Господь в неизреченном облике. И эти были четыре животных, у которых было по четыре лица. Орел. Помните, мы говорили,
да.
Орел, лев, телец и человек.
Вот, это потом стало символами евангелистов.
Символами евангелистов, да-да-да. И, ну, там такая многообразная символика. Мы увидим этих четырех животных и в книге Апокалипсис перед престолом Божьим. Вот. Это, конечно, символизирует некие такие божественные функции, да. Вот, и там восседает Господь, который обращается к нему, и вот он получает пророческое призвание, чтобы принести народу горькую весть. И тогда вот этот Бог, который восседает на престоле, он дает ему свиток, и пророк его съедает, и он становится как бы беременным этим свитком, внутрь него проникает это божественное послание, которое он дальше, собственно, начинает излагать.
Угу. Вот то это есть вот... он как бы сливается с этим посланием.
И здесь важный момент состоит в том, что это то, что он видит, это слава Божья, по-еврейски кавод, это слава Божья, она должна обитать-то в храме. Понимаете, он же священник, он прекрасно понимает, что храм – это место присутствия божественной славы. Что же она делает в месте изгнания в Вавилоне вообще, да? А тут оказывается, что Бог оставляет храм и приходит в Вавилон вслед за своим народом.
То есть это тоже какой-то новый опыт, что Бог не там, где храм, а там, где люди.
Ну, здесь это знак, на теологическом уровне это значит, что Израиль очень согрешил, что Бог оставляет свое святое место, но не до конца, потому что он еще со своим народом. И он со, с той частью народа, которая оказалась в плену, и значит, у него остаются на этот народ какие-то планы. Да. То есть этот народ будет преобразован в результате плена. Вот так. Вот это такое очень яркое пророческое призвание. И вот сейчас мы с вами почитаем, ну, конечно, не полностью, но будем зачитывать какие-то избранные фрагменты. Собственно, что получает пророк, какое повеление, что он должен до народа, находящегося в плену, донести.
Какую весть.
И вот это, собственно, с 3 по 11 главу. Вот мы так вот сейчас вот возьмем и посмотрим, что пророк Иезекииль доносит. Вот это первый такой раздел, с 1 по 11 главу. Первые 3 главы – это вот это призвание мы увидели. Дальше – давайте. Да, и Господь его причем предупреждает, что тебя не будут слушать, ты иллюзий не питай, но никого не страшись, весь народ Израилев упрямый дерзок, но и тебя я сделаю упрямым, как они упрямы, и тебя сделаю дерзким, как они дерзки.
Но Господь всех пророков предупреждает о том, что сложности будут, что никто их не услышит, но их задача в том, чтобы все-таки весть вот эту вот нести.
Да. Он сказал: «Человек, все, что я скажу тебе, сохрани в своем сердце, слушай внимательно, иди к переселенцам, сынам твоего народа, и будут они тебя слушать или нет, обратись к ним со словами. Так говорит Господь Бог». И вот кто покается, тот будет спасен, кто не покается, тот погибнет. Все. И дальше начинается вот это вот его послание. Начиная с 4 главы, от Бога он получает повеление, а повеление совершить некие символические действия. Значит, действие первое. Возьми кирпич, положи его перед собой и нарисуй на нем город Иерусалим. И устрой против него осаду, воздвигни осадные сооружения, насыпь вал, окружи город военным станом, поставь вокруг него стенобитное орудие. Возьми железный противень и поставь его, как железную стену, между собой и городом. Обрати свой взор против города, и пусть город будет в осаде, а ты будешь его осуждать. Это все знак для народа Израилева. По сути дела, что тут описано, какая-то детская игра. Детская игра, когда дети строят какую-то крепость, они ее осаждают, они вот, вот играют в такую вот игру.
Но эта игра очень близко к реальности.
А здесь эту, в эту игру играет взрослый человек, пророк. И, видимо, это странное поведение. И, видимо, когда люди должны спросить у него, а что ты делаешь-то, да, зачем? Вот он должен сказать, это знак для народа Израилева, что Иерусалим будет уничтожен. То есть на тот момент, вот это надо понимать, что на тот момент эти переселенцы, они надеялись вернуться. Они не собирались там в Вавилоне долго сидеть. Они надеются, что они вернутся. У них есть пророки, которые говорят, что вы вернетесь, и Вавилон падет, ничего не случится, мы вернемся. И как раз Иеремия им специально письмо писал, помните, что не надейтесь, через 70 лет вы только вернетесь. И вот здесь храм и город еще был, существовал, и Иезекииль доносит до людей через эту игру, что неизбежно Божий храм будет разрушен, и между собой и между городом он ставит железный какой-то, железный лист, противень какой-то железный, это знак чего? Что он, как создатель этого города, он ничем, он в гневе на этот город, это как бы преграда между Богом и отчуждение между Богом и
стена.
Народом, да, между, ну, в силу греха. Но дальше идут указания более экстремальные. Во-первых, он должен изобразить. Значит, там прям целая серия таких вот идет символических действий, которые он должен совершить. Он должен изображать этого козла отпущения, на которого грехи возлагают, знак греховности Израиля. Он должен изобразить то, что будущее евреев, которые будут есть нечистую пищу. Ну, там, в общем, конечно, очень радикальные методы, которые использует пророк. Поэтому всех призываю не пугаться. Значит, вот Бог ему говорит: ложись на левый бок и возложи на себя грехи народа Израилева. Все, он изображает из себя козла отпущения. И вот он должен был вот это делать. Ну, я не думаю, что он прям круглосуточно лежал, как он тут лежать-то будет, как-то он должен же там что-то и покушать где-то, да, и как-то вообще, да, а тут, ну, видимо, это регулярно он должен был выходить и делать.
То есть интересно вообще, как это все происходило, то есть выходил ли он на какую-то главную площадь города и прилюдно устраивал свои перформансы изо дня в день?
Короче говоря, он должен был лежать на левом боку 390 дней.
Год с лишним.
И 40 дней на правом боку. Это получается 430 дней.
Ну, то есть где-то год с небольшим, ну, почти полтора.
Больше года, да. Больше года. Он делал вот такие вот штуки. И каждый год я буду засчитывать, каждый день я буду засчитывать за год. И когда, видимо, у него опять же спрашивают, что ты делаешь, это знак того, что вот все это время Израиль грешил. Вот всю свою историю до плена, сколько там, 400, то есть они пришли в землю обетованную, вот как раз там 430 лет тому назад, да, и вот это все они грешат. И вот за все эти грехи сейчас они будут отвечать. Вот этот козел искупления, который отвечает за грехи народа, он символизирует вот это поколение переселенцев, которые... Это знак того, что они сейчас несут наказание не случайно, а по грехам своим. Вот видите, как он до них доносит мысль, что мы страдаем за справедливо.
Но, с другой стороны, мы также говорили о том, что, придя в плен, так или иначе, люди там стали жить, вести какое-то хозяйство, неплохо устроились. Да, сам факт плена, он, конечно, печален, но если мы говорим о страданиях, которые люди там несут и как-то переплавляются внутренне и духовно, то получается, что они же там как-то жили, устроились-то они хорошо, и потом даже часть не вернулась из плена.
Одно дело в том, что люди смогут устроиться и как-то сохранят целостность и идентичность только если они будут видеть в этом смысл. Вот то поколение, которое ушло, оно не видело в этом смысла. Они считали, что это трагическая случайность, и они вернутся. Никакого греха за собой они не видели, хотя среди них было идолопоклонство и много неправды. И вот пророк должен был им объяснить, что мы теперь возвращаться уже не будем, вернемся через поколение. А то, что происходит, это по грехам нашим. А от Иерусалима останутся, пепел один останется. Вот он, это все иллюзии, чтобы они не питали. Вот он их готовит к тому, чтобы они уже жили на новом месте.
То есть он несет некую смысловую, объясняющую нагрузку. Да. Зачем все это происходит, конечно, и что Господь их, несмотря на их грехи, не оставил.
И Иеремия, когда письмо писал переселенцам, он говорил: «Дома стройте, дочерей замуж выдавайте, устраивайте торговлю, там, ремесло какое-то».
Вот это, живите полной жизнью.
Обустраивайтесь полноценно.
Потому что это надолго.
Это все надолго. Дальше. И это все пока осада. Он изображает еще и осаду, и, в общем, вот это вот осада, он осаждает, и параллельно он весь этот козел отпущения. В общем, все это, все понимают, что разрушение храма и разрушение Иерусалима – это все следствие грехов Израиля. Дальше. «Возьми себе пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, проса, полбы, смешай все в одном сосуде». И когда ты будешь вот это вот изображать вот это лежание на одном боку, ты будешь это все есть, и по глотку в день будешь пить, очень так.
С питанием разобрались.
И такие вот будешь есть ячменные лепешки, и самое важное, Мария, самое важное, Бог ему сказал, ты будешь их печь на человеческом кале, вот так. Вот это самый важный момент, Мария. Ну, слушайте, навоз может быть использован как топливо, но тут, понимаете ли, ну, не коровий. Вот, не коровий. Это, Мария, имеет глубокий символический смысл. Потому что это делало пищу ритуально нечистой. Это сразу делало пищу ритуально нечистой. И, ну, как бы, если на коровьем, допустим, то нормально, можно.
Еще можно было.
А вот на человеческом никак нельзя. То есть пища будет ритуальной. Вот бедный пророк.
Да уж.
Целый год.
Не позавидуешь.
Не позавидуешь. И так сказал Господь, так и сыны Израилевы будут есть нечистую пищу среди народов, которым я изгоню их. Вот. Видите, он доносит до населения вот эту мысль. Он становится притчей во языцах, потому что он так чудит, что, конечно, все о нем рассказывают, но через это все понимают, что это через него Бог говорит.
Пророк, да. Исаия, мне кажется, как-то маленький ребенок по сравнению вот с этим вот.
Да, да, да. И тогда Иезекииль, вы поймите, он же священник. Ему вообще оскверняться нельзя. И тогда тут написано, так вот он взмолился просто Господу. «О Господь Бог, никогда в жизни я не осквернял себя, не ел ни падали, ни мяса животных, растерзанных дикими зверьми, никогда не брал в рот даже оскверненного мяса. Что ж ты мне вот вообще даешь?» И сказал мне Господь: «Ну, я позволяю тебе вместо человеческого кала взять коровий навоз, и на нем ты будешь готовить себе еду».
Сжалился. Да. Немножко.
Сжалился Господь, видимо, поначалу вот так сказал, потом все-таки немножко пожалел, вот, чтобы Иезекииль тоже, ну, как-то в моральном отношении как-то поддерживал бодрость духа. «Человек, я лишу Иерусалим хлеба, будут есть по краюшке хлеба, дрожа от страха, по глотку воды будут пить, объятые ужасом, будут голодать. Они все от ужаса оцепенеют, за грехи сгниют заживо». Вот. Вот это первая серия символических деяний, которые он должен до Израиля донести. Но это еще не конец. Дальше он получает повеление: «Возьми острый меч и словно бритвой, бродобрея, ну, сбрей все волосы с головы».
Ну, то есть побриться на лысо.
Да, угу. Да. «И бороду всю сбрей. Волосы раздели на три части. Треть сожги, прямо посреди города. Спали свои волосы». Это вот как он же там осаждал этот Иерусалим, и его надо было треть вот этого, вот в этом песочном, короче, Иерусалиме сжечь. Угу. Треть вокруг города, и последнюю треть развей по ветру, и немного волос оставь, и завяжи в подол одежды. И потом возьми часть этих волос и брось в огонь и сожги. И от этого огонь перейдет на весь народ Израилев». Вот. Это все символ чего? Судьбы Израиля. Вот как Иезекииль спалил, порубал эти все волосы, и как они сгорели, и как они погибли, точно так же погибнет весь народ. Вот. «Поэтому так говорит Господь Бог, поскольку вы непокорнее народов, которые вас окружают, повелений моих вы не выполняете. Вот так я иду против тебя, Иерусалим, сам совершу суд посреди Иерусалима на глазах этих народов». Вот. «Что отцы будут есть своих сыновей в Иерусалиме, и сыновья будут есть отцов». Жуткие образы, да? То есть вот такой там будет голод. «Я совершу суд столицы, а тех, кто выживет, я развею по всем ветрам». Да. «Я сам обрею тебя наголо, не пощажу и не помилую. Треть твоих жителей умрет от мора, от голода, треть падет от меча, и треть развею по всем ветрам и буду гнать их мечом. Только тогда иссякнет мой гнев на них. Я превращу тебя, Иерусалим, в руину, обреку тебя на позор среди окрестных народов. Вот. Ты станешь предостережением и ужасом для окрестных народов. Я, Господь, пошлю на вас лютые стрелы голода, чтобы вас погубить». Ну вот так. «Я нашлю на тебя меч». И дальше, собственно, вот... Ну, Мария, поняли, да, так сказать, вот этот смысл пророчества такой очень грозный, очень грозный. Это переселенцы должны воспринять, что вот сейчас то, что будет с Израилем.
Ну, то есть, вот это вот поколение, которое переселилось, оно будет полностью уничтожено, несмотря на то, что вроде как они переселились и должны искупить свою вину, но искупление вот этой вот вины будет только уничтожение, и уже второе поколение, которое научится на их примере, будет уже чище.
Да. Дальше идут его речи. Это очень страстные такие речи, но они, мы, наверное, даже читать их вот так вот не будем, ну, потому что они все примерно об одно. Вот это символические действия, народ заинтересовался, и он вот ему доносит вот эти вот речи, что «так говорит Господь Бог, бей в ладоши, топай ногами, кричи, горе гнусным мерзостям народа Израилева, от меча, от голода, от мора, он погибнет. Кто далеко, умрут от болезней, кто рядом, упадут от меча, кто в осаде останется, умрет от голода, я сполна изолью на них мою ярость». И на все лады, это вот ближайшие 5 страниц, короче говоря, вот Иезекииль до них вот это вот все доносит, вот, потому что эта страна полна кровавым беззаконием, столица полна насилием, я приведу лютые народы, они ваши дома там захватят, и, ну, все вот это, за их неправый суд я буду судить. это еще не все. Потому что дальше, 8 глава, в 6 год, то есть проходит год. Вот на протяжении года он изображал вот это все о разрушении Иерусалима. И дальше идет пророчество о храме. «Я был в своем доме, и старейшины иудеи сидели предо мной. И вот рука Господня меня коснулась. Я, вот его Дух Божий взял его за пучок волос на голове». Это уже видение пошло. Он никуда не телепортируется, просто вот его за волосы взяли. Видимо, волосы отросли, за пучок волос его взял Господь. «И Дух поднял меня между небом и землей, перенес в Иерусалим. В видении, ниспосланном от Бога, к северным воротам внутреннего двора». И вот дальше он видит храм. Он находится в Вавилонии, и дальше он, священник, видит храм. И что же он видит? Что в храме везде стоят идолы, и им совершается богомерзкое служение. Вот. Служение совершается. Вот. Там ненавистный идол, вызывающий ярость Господа. И потом что? К северу от ворот жертвенника, ненавистного идола, человек, говорит ему Господь, ты видишь, что они делают, видишь великие мерзости, которые совершает здесь народ Израилев. Из-за них я покину мое святилище. Но смотри дальше, и увидишь мерзости еще больше. Он проникает в храм, в пролом стене, и дальше он увидел, что все стены испещрены изображениями кишащих тварей, омерзительных животных, всяких идолов, которым поклоняется народ Израилев. И 70 старейшин народа Израилева стоят и курят вот этим вот всем мерзким богам, там, этих самых языческих. И они говорят, не видит нас Господь, оставил Господь эту землю. К северным воротам перенесли, он увидел там муза. Сидят женщины, оплакивают там муза, это, ну, вавилонское божество. Смотри дальше, и он увидел... значит, как человек 25 мужчин, они спиной к храму и простирались ниц перед солнцем, поклонялись солнцем, развернувшись лицом, вернее, не лицом, а, собственно, спиной к храму, понимаете, то есть, видишь ли это, человек, неужели народу Иуды мало тех мерзостей, которые они совершали здесь? И дальше все, он видит, что идут шестеро от верхних ворот. Это образы, знакомые нам из Апокалипсиса. Шестеро и еще один в льняных одеждах с письменными принадлежностями. И Бог говорит, а эти шестеро вооружены чем-то смертоносным, видимо, мечом каким-то. И Бог говорит вот этому в льняных одеждах, у которого одежда писца, ну, письменные принадлежности, иди и запечатай каких-то там вот людей в городе, праведников. И он идет, и на лбу у них пишет имя Господне. И потом он говорит, вот эти шестеро, идите по городу за ним и убивайте, никого не щадите, будьте безжалостны. Стариков, юношей, детей, женщин, всех убивайте. Но не трогайте тех, у кого будет, собственно, знак. А это те, которые плачут и стонут, видят, какие мерзости творятся в Иерусалиме. То есть это люди, которые страдали от того, что происходили эти мерзости, то есть они праведники, и они видели этот грех. Вот они должны спастись. Вот этот печать, образ печати, который ставится на лбу, угу. Мы дальше его увидим в Апокалипсисе, потому что в Апокалипсисе все ходят с печатями, и праведники, и грешники. Только у праведников ангел ставит печать на лоб, там пишет имя Отца Небесного, а грешникам зверь ставит печать с именем зверя.
Угу.
Там уже пророк ставит печать с именем зверя, три шестерки, и это, конечно, не ИНН, и не что-то физическое, это там зашифровано имя, символическое имя гонителя церкви, там это Нерон расшифровывается, три шестерки, и это имя, которое на лбу пишется, это имя господина.
То есть, кто кому служит,
да,
у
да,
того
да,
такое и да. имя.
И вот тут вот ангел запечатывает этих жителей Иерусалима, ставит им на лоб печать с именем Бога. То есть, это значит, что вот они все-таки праведные, они Богу служат. И этот суд не для них. Остальные шестеро убивают всех, но не тех, которые запечатаны. Это вот очень схожий мотив с книгой «Апокалипсис». «Слишком велик грех народа Израилева, слишком велик эта земля». А пророк говорит, неужели ты весь народ истребишь, ты остаток истребишь, а Бог говорит, нет, эта земля пропитана кровью, но я их не пощажу. Но все-таки вот этот остаток, который запечатлен, не будет уничтожен. И дальше, он увидит, это уже глава 10, как слава Господня поднялась с Херувима и стала на пороге, у порога храма, и гул херувимовых крыльев был слышен даже во внешнем дворе храма. И, в общем, он видит, что слава Господня отошла от порога храма и встала над херувимами, и они взмахнули крылами и поднялись над землей, и они удалялись. Это были те самые существа, которых я видел у подножия Бога Израилева у реки Кивар. Я узнал, что это были херувимы. То есть он видит, что вот эта слава Божия, Бог на этой колеснице оставляет храм, оставляет Иерусалим и отправляется в изгнание со своим народом. Вот. Вавилонию, за его грехи, да, а сам же город и сам же храм будет уничтожен. Ну и, наконец, последнее. Последнее – это 11 глава, конец вот этой серии видений и пророчеств. Дух перенес его на восток, где он видит 25 человек. И Бог сказал мне: «Человек, вот люди, у которых на уме одно зло, чьи замыслы несут этому городу беду. Говорят они: не скоро еще строить дома, этот город котел, мы в нем мясо. Произнеси против них пророчество, произнеси пророчество, человек». То есть они говорят, что все бессмысленно. Они грешники, и они не видят Бога. Они говорят: мы тут все бессмысленно погибнем. И он, пророк, должен сказать им две вещи. Две вещи. Первая вещь. «За ваши грехи я изгоню вас от города и отдам вас в руки чужеземцев. Совершу над вами суд. И вы поймете, что я Господь. Потому что вы не поступаете по моим предписаниям, законы не живете по моим, живете по законам народов окрестных». Но потом некто Пилатия, сын Бинаи, упал замертво, и я простерся ниц и громко возвал: «О Господь, ты истребляешь даже остаток Израиля, неужели ты всех истребишь?» А Бог ему отвечает: «Человек, твоим братьям, братьям и родственникам, всему народу Израилеву, говорят жители Иерусалима, теперь вы вдали от Господа, а эта земля нам отдана во владение. Но скажи: я увел их далеко, к другим народам, рассеял по странам. На время я сам стал для них храмом в тех землях, куда они пришли. Так знайте, я вас соберу среди народов, верну, и все эти мерзости они вырвут с корнем. Я дам им сердце единое, новый дух вложу в них. Вырву из их груди сердце каменное, вложу сердце из живой плоти, чтобы они поступали по моим повелениям и законы мои строго соблюдали и исполняли. Тогда они будут моим народом, я буду им Богом». Вот так. «И вознеслась слава Господня из города, встала над горой, что к востоку от города. И дух его обратно перенес в Халдею, переселенцам, и кончилось это видение. Я пересказал переселенцам все, что явил мне Господь». То есть он им явил, что теперь Бог с ними тут. Он оставил Иерусалим. Да. Тех, которые остались, над ними будет Божий суд, и они погибнут. Но те, которые оказались в плену, Бог их однажды соберет и даст им новое сердце, новый дух, и они будут его народом. Народ возродится. То есть здесь Иезекииль развивает темы, которую он развивал, пророк Иеремия. Помните вот эти вот главы, центральные главы книги пророка Иеремии, угу, про новый дух, про новое сердце, как Бог преобразит на свой народ. И вот тут про то же самое говорит Иезекииль. В общем, Иезекииль был одним из таких духовных лидеров народа, который ушел в плен. И он, конечно, способствовал тому, что они стали монотеистами. Конечно, вот эта монотеистическая идея у них победила в плену.
Ну, как это происходило, мы уже в следующий четверг программе посмотрим, но кроме пророка Иезекииля, там же еще были и другие великие пророки, и пророки поменьше, поэтому да. Процесс, что называется, начался полным ходом. Но об этом в следующий четверг в это же самое время. Мне осталось только напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!
До новых встреч!